История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня нам хотелось бы поговорить о первом имаме Дагестана и Чечни Гази Мухаммаде. И в гостях сегодня у нас писатель, историк Шапи Магомедович Казиев. Шапи Магомедович, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Рад вас приветствовать на студии. Недавно вышла в свет ваша новая книга «Гази Мухаммад». Там много нового, интересного. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходила работа над этой книгой, как проходили исследования?
Для начала хочу сказать, что это автор книги не только я, там есть и другие авторы, кто в свое время писал о Гази Мухаммаде, как-то отзывался. Но большинство статей и материалов пришлось написать мне. Это даже скорее из потребности какого-то единообразия, чтобы это цельное.
Выставить единую картину. Да?
Ну да, и цельное, чтобы картина была. Но так как я этим занимался и был главным редактором этого дела, не только автором, я понимал, что есть много вещей, которые как бы не достают в биографии такого великого человека. Ведь до недавнего времени имя Гази Мухаммада оставалось в некой тени, тени имама Шамиля.
Да.
Ну, согласитесь, да. Конечно, период его действий был не такой большой, как у Шамиля. Это, наверное, тоже многое оказывает, объясняет. Но, с другой стороны, ведь именно Гази Мухаммад совершил эту духовную революцию. Ведь он изменил историю Кавказа, с него началось это движение. Он вывел на историческую арену великих людей, того же Шамиля, Гамзатбека и других, и имамов, и замечательных, известных нам личностей, мюридов и так далее. Но главное, что он совершил духовную революцию, у него хватило на это мужества, сил. Такой был писатель Толстой, но не Лев Толстой, а Владимир Толстой. Видимо, они или родственники, или однофамильцы, я специально это не исследовал. Он говорил о судьбе Гази Мухаммада, что это образец судьбы гения. Потому что действительно было нечто гениальное в том, что если бы он делал только то, что человеческий разум способен понять и предвидеть, он, может быть, не смог бы все это совершить. А вот эта его, так сказать, преданность своему делу, вера во Всевышнего, так сказать, страстное стремление к справедливости, так сказать, вот, к тому, чтобы ислам оставался чистым, чтобы люди жили так, как бы равными, свободными и по справедливым законам, вот помогали ему это совершить то, что он совершил. И поэтому хотелось выпустить книгу, сделать такую книгу не просто пересказав его судьбу, а дополнив ее чем-то максимально, насколько это было возможно, а оказалось, что это возможно. Когда занимались исследованием, в основном я ими занимался, в разных архивах здесь, в Москве и в других местах, мы обнаружили очень много неизвестного о Гази Мухаммаде. Мы все это попытались органично включить в эту книгу.
Это работа в архивах, выезды на места, да?
Да, конечно, да. Это очень много работы было. И по Дагестану очень много мест пришлось посещать, изучать. И все время ждали какие-то открытия, вот что интересно. А так как это...
Да, покажите, пожалуйста.
Книга явилась продолжением...
Предыдущего вашего труда.
То теперь уже знаменитая раритетная энциклопедия «Иллюстрированный имам Шамиль», которую я издавал в Москве, еще будучи главным редактором «Эхо Кавказа». И то, как она была иллюстрирована, и она произвела тогда, конечно, фурор. Это было необычно. И это была как бы вторая часть этого проекта. Для начала, конечно, я должен сказать, выразить огромную благодарность Магомеду Садулаеву, потому что это вот мое давнее желание сделать как бы продолжение этой такой серии иллюстрированных энциклопедий, и его желание, особенно его матери, которая очень любила и рассказывала о Гази Мухаммаде своим детям, внукам и так далее, у нас это совпало. И большое участие тут принял, конечно, Омар Гаджиев. Я тогда был президентом фонда Шамиля, сейчас вот недавно уже, так сказать, я это оставил должность, сейчас, там ротация должна быть. а председателем правления была Маргаджиев. Вот он тоже очень активно этим занимался. И мы нашли очень много интересного и в текстах, и в документах, и в иллюстрациях. Некоторые вещи просто уникальны, они здесь все опубликованы. Угу.
Шафим Магомедович, вот вы сказали много уникального, там описано действительно для читателя, открывается много уникального. И уникально в той части, вот до начала активных действий имама Гази Мухаммада, его юношеские и детские годы. Вот не сразу же человек начал вот такую активную жизнь. Конечно, он наблюдал, да. Он жил в Дагестане, да. Смотрел за ситуацией, учился, брал знания. Вот эта часть, его биография тоже хорошо описана в этой книге. Хотелось бы, чтобы вы сейчас нам рассказали, вот как проходили его детские годы жизни, где он получал образование, что наблюдал вокруг себя, в какой обстановке вырос.
Ну, он, как вы знаете, тоже рос геморрак, много ходил, так сказать, путешествовал по Дагестану, ну, не путешествовал, но, так сказать, посещал разных учителей в разных местах. Ему все время не хватало знаний, он искал лучшего учителя, то есть жажда знаний. Они же в первую очередь, он и Шамиль были учеными людьми, которые искали, у них была жажда знаний. Они ради этого готовы были голодать, так сказать, там мокнуть под дождем и все что угодно, лишь бы, так сказать, найти это, приблизиться к этому свету истины. Это было большое дело. С одной стороны, это была традиция в Дагестане, с другой стороны, есть какие-то пределы. А Гази Магомед был человеком запредельным, поэтому многое удавалось, ему Аллах помогал, видимо, потому что он на правильном пути был. И вот это все, я понимал, что оно так должно было быть. Подтверждений в литературе находилось мало. Но потихоньку мы то, другое, третье находилось.
Но вы описываете период его жизни, учебы в Каранае, допустим. Да. Там какие-то эпизоды из этой жизни?
Ну, вот это, да, это мы нашли, потому что нигде об этом не говорилось. Ну, по крайней мере, из тех материалов массы, которые здесь перечислены, я не мог найти. Потом мы обнаружили, выяснилось, что есть еще одна книга Хасанилава Гимринского. Но перевод мы не могли найти. Мы специально заказали перевод этой книги.
Она же вроде была издана в 90-х, нет?
Ну, мы не нашли. Может быть, потом ее издали. Я слышал, что кто-то ее собирается издавать. Ну, в общем, она к нам не попадала.
Ну, в общем, она пришлось заново перевести.
Мы заново перевели, да. И то, что вот нам было необходимо, много из этого мы нашли. Вот, и опубликовали. И то, как он, значит, учился, как женился, откуда пошло, как они с Амилем отношения складывались, вот, как он ходил к шейхам, так сказать, за знаниями. Потому что дело в том, что вот на этом пути тариката, конечно, человек должен себя тоже менять. Это же не так просто. Есть привычки, есть, да, какие-то сложившиеся вот, обычаи, там еще что-то. А это же другая школа. Это, понимаете, одно дело футбольная команда это во дворе, а другое дело чемпионат мира. Но это может быть неправильное сравнение. Но я имею в виду, что тут нужны сверхвозможности, сверхжелания, сверх... Ну, не зря его называли гением в этом плане. И везде, вот как ни странно, когда хочешь найти, что-то находится, везде мы находили новое, неожиданное, интересное, которое обогащало эту картину. И в результате получилась вот, да, совсем неплохая книга, которой могут пользоваться историки и просто читать, кому это интересно. Некоторые иллюстрации, которые невозможно было найти, мы уже заказывали художникам, давая им материал, вот какой конкретно надо написать. А некоторые иллюстрации находились. Но для этого приходилось очень много думать, сравнивать, по косвенным признакам каким-то находить. И документы точно так же. Ну, то есть это большая исследовательская работа. Я хоть не историк, но мне приходилось этим заниматься.
Угу. Шафим Магомедович, вот до начала военных действий, вот как имам Гази Мухаммад начинал очищать веру, очищать людей?
Ну, как это делалось? Это обычно, у нас же очень много адатов. А он же объявил адаты это происками сатаны, да, шайтана. И пытался этим бороться. Начинал с собственной жены, вот, со своего окружения, со своего села. Дальше шел, его там где-то признавали, не признавали. А, потому что люди привыкли к определенным вещам, не понимая, что это, может быть, не соответствует исламу. Или где-то уже, так сказать, начинались такие брожения, вот, торговля, там, вино и так далее, и так далее. Вот эта вот вся история, вы же знаете, да, хорошо. С этим он боролся, что, ну, он много чего делал, и потом Шамиль тоже делал, такие же примерно поступал так с теми, кто нарушал нормы, так сказать, закона шариата. Это, в общем, не нового, да, но это оказалось даже вот такие элементарные вещи, даже в своем селе или там в своем окружении очень трудно сделать. Это, знаете, как когда быка продают, он еще 3 месяца ходит к старым воротам. У него уже новый хозяин, его там кормят там, или еще что-нибудь, пашут на нем. Но когда он с поля сам возвращается, опять идет к старым воротам. То есть привычка, инерция, она же это гигантский, так сказать, тяжелый процесс. Вот. И с этим бороться, я удивляюсь, как у него доставало сил, так сказать, желание, страсти, потому что это очень тяжело. Вот, иногда не знаешь, как детей, так сказать, да, научить, еще иногда спорят. А тут целый народ, целая эпоха, а тут еще, так сказать, ханство и все такое. Там вообще другие, так, интересы и традиции. Конечно, было тяжело. Но когда он, шейх Яракский, Мухаммед Али Раги, сказал, что проповедников мы можем найти много, а настоящих, так сказать, да,
лидеров, да?
Да, их очень мало, поэтому надо ему, так сказать, его поддержать, и он ему духовное благословение дал, и тогда у него дела пошли намного лучше.
Вот портрет известного ученого того периода Саида Араканского. Имам Гази Мухаммад и в том числе и Шамиль учились у него. Да. Вот как у него проходило обучение у Саида Араканского?
Ну, Саид Араканский был очень ученый человек. Очень. У него была лучшая библиотека, как вы знаете, может быть, не только в Дагестане и на Северном Кавказе. Не только по религии, по разным отраслям знаний. Он был очень высокообразованным человеком. Вместе с тем, он же был близок к ханскому двору аварскому. Вот. У них были такие нормальные добрые отношения. И если вы имеете в виду, почему он не поддерживал их, так сказать, да? Вот.
Ну, в целом, да, как вот, да, постепенно вот складывались.
Я думаю, может быть, ему казалось, что это может кончиться войной. Может, он не хотел этого. Я за него отвечать, как говорится, не могу. Это сложно, да. Вот. Но он был очень большой авторитет. Конечно, было бы хорошо, если бы он их поддержал. Но у них вот возник такой определенный конфликт. Вот, потому что тогда это, сейчас кажется, легко было выбирать. А люди тысячелетиями жили в одной системе, а Гази Мухаммад требовал так измениться, изменить мир, так сказать, изменить себя, изменить вот эту атмосферу, так сказать, выбрать новый путь, который придет. Он страстно в это верил, так сказать, искренне, глубоко в это верил и себя не щадил ради этого. И вот этот пример его самого, одно дело учить людей, как жить надо, и подавать дурной пример, да? А другое дело, когда ты учишь чему-то простому, а показываешь пример еще более серьезный, тогда это внушает уважение, доверие, ведет за ним людей.
Шафи Магомедович, вот имам Гази Мухаммад еще до того, как его избрали имамом, отучился, жил у себя в Гимрах. И он призывал людей к шариату, к правильным помыслам, добрым помыслам, но это у него не получалось. Что происходило вокруг? Почему он все-таки решил на более активные действия? Вот какая была ситуация тогда вокруг него?
Ну, нельзя сказать, что у него ничего не получалось. Это все великие люди, да, так сказать, поначалу бывают одинокие, не все их воспринимают, не очень понимают, что они имеют в виду. Кто-то видит в этом личный интерес, кто-то еще что-то, да. Но он потихоньку, круг его сторонников расширялся. Вот. Но люди, которые другие, которые не воспринимали или не хотели, они понимали, что он прав. Вот. Ну уж так сложилась у них жизнь, что они не хотели, ну, проблем неприятных. Они понимали, что это к чему-то ведет, к конфликту, к войне, еще что-то. Ну, люди, некоторые хотели воздержаться от этого всего. И потом, например, ханам это же тоже, наверное, не нравилось, потому что они имели огромную власть. А если все делать по шариату, то они должны лишиться.
Потерять там, да,
они все это могут лишиться, потерять и так далее. Он же и ханши тоже писал: прими шариат, вот, и мы уйдем, и, так сказать, будем жить в мире, и ты будешь такой уважаемый, как твои предки были уважаемые и так далее. Но там вступали в дело уже другие совершенно интересы. Может быть, он-то молодой человек, понимаете, он, который, ну, в Дагестане был. А ханши – это же ханы, люди, которые имели дело с другими владыками, так сказать, знали такую международную какую-то обстановку, да? Ну, это как мы сейчас называем, какие могут быть последствия, вот. И они сами то воевали с царскими войсками, да, то, так сказать,
то мирились,
да, то мирились, еще что-то. У них свои интересы были, их тоже можно было бы понять, вот, потому что Тогда же ведь время такое было. Иногда появлялись люди, которые объявляли себя чуть ли не пророками, астагфирула, да? Вот. И звали за собой людей. Может быть, они смотрели на это так с подозрением или, так сказать, с каким-то... с осторожностью какой-то, да. Ну, сейчас трудно это предположить. Это же другие времена, другая жизнь.
Ну, сейчас по прошествии столетий понятно, что как бы у них получилась, так скажем, такая вот политическая ошибка, то, что они вот в свое время не поддержали имама Гази Мухаммада, наверное, в большей степени. Имам Гази Мухаммад начал как бы первые свои активные действия вот в ауле Балахани. Почему как бы он выбрал именно Балахани вот, устанавливать?
Ну, я думаю, это, может быть, стечение обстоятельств было. Но самое известное его, так сказать, деяние в таком военном плане, как бы исторического масштаба, это, конечно, вот...
это Балахани.
Да, в Хунзахе, да, когда он пришел уже вот это... Потому что он понял, но это было понятно, что его движение и движение вот новых очистителей веры не сможет достаточно укрепиться, пока в Дагестане будет еще другая власть. А та власть имела тысячелетний опыт. Ну, может, я ошибаюсь, тысячелетний или как. В общем, огромный, так сказать, многовековой опыт имела. У нее были, так сказать, свои подданные, свои какие-то договорные отношения, союзнические отношения. Кто-то дань платил, кого-то, кому-то они там еще что-то давали. То есть это был мощный такой, ну, это же наследник государства Серир там еще в свое время. Вот. И, конечно, когда есть рядом такой мощный противник или хотя бы не противник, а ну, самостоятельный, так сказать, да, держава, можно сказать. Вот, очень трудно в горах обрести, ну, а если не обрести в Дагестане власть, ну, как бы в горах всю власть не взять в руки. Много же колеблющихся, да, которые думают, будет у них получится, не получится у них, а эти давно сидят, у них поддержка, помощь и так далее. Ну, это нормальное историческое явление, да, и очень, конечно, по крайней мере, он заявил тогда, чего он хочет, к чему стремиться, и народ услышал. И то, что вот он тогда потерпел поражение в первом, да, так сказать, на нашествии или там, скажем, да, в стычке в этом, в Хунзахе, когда ханша сказала ему, что, мол, ну, я сама знаю, как надо и что делать, не надо меня учить. Мулу пришли, чтобы он там, да, теперь пришли, чтобы он нам шариат растолковал, если мы не понимаем его. Ну, я так примерно говорю. Я боюсь ошибиться, я хочу у зрителей попросить прощения. Вдруг какие-то слова, так сказать, точные, не так, да, произнесу, чтобы потом не было кривотолков. Я думаю, может, кто-то умнее меня или лучше меня знает это все. Но, во всяком случае, я знаю другое, что да, тогда у них не получилось. Но зато сам факт того, что человек дерзнул бросить вызов владыкам таким, почитаемым, уважаемым, известным в Дагестане владыкам, это произвело колоссальное впечатление, да. Хотя это было неудачно, но у него сторонников намного прибавилось. Казалось бы, те, которые с ним были, увидев как бы поражение, некоторые отошли от него, зато сотни тысяч других, наоборот, хотя бы уже в душе, морально стали на его сторону. Они увидели, что эти устои можно пошатнуть, что в горах действительно может воцариться справедливость, если жить по вере, по справедливости и так далее. По шариату, как тогда. Вот это был единственный закон, так сказать, для всех справедливый. А то у нас же был и шариат, и адаты. Вот. Но и получалось так, что, например, богатый человек убил бедного, да, или там поранил, да, его судили по адату. Можно было откупиться там или еще что-нибудь. А если бедный убивал богатого или там знатного, да,
по всей строгости.
Уже по шариату, уже по всей строгости. По этому поводу есть известный анекдот, когда Гази Магомед, по-моему, я боюсь ошибиться, пришел местному дебиру, сказал, что мулетом, что вот, говорит, твой бык забодал нашу корову, да, как быть? Причитается мне что-нибудь или нет? Тот говорит, ну это бык, это глупое животное, бессловесное, как может быть? Ничего не полагается. А он ему говорит тогда, извините, я это перепутал, это мой бык забодал вашу корову. Он говорит, да, а тогда надо посмотреть книги, почитать, конечно, и попытался, и тогда его выгнали оттуда, да.
Это анекдот еще того периода, да?
Да, 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 это такое, такая, были или не были, я не знаю, но так вот рассказывают, да. Вот, когда и так, и сяк, а так же не бывает, надо справедливо, один закон для всех должен быть.
А с прошествием времени имам Гази Мухаммад встал под опеку духовных наставников, вот шейха Джамалуддина. Угу. Как этот процесс происходил, помимо шейха Джамалуддина, он еще и был учеником Мухаммада Аль-Араги. Есть письма, так вроде отраженные в вашей книге.
Ну да, он был учеником и получил от него право на, так сказать, распространение тариката. Гази Магомед же поначалу не очень хотел, он думал, что тарикат – это такое учение, такое, знаете, какое-то мягкое, так сказать, которое людей, так сказать, обезоруживает или еще что-нибудь, но он как бы не знал этого, может быть. А когда Шамиль настоял, и они туда пришли, так сказать, там уже открылись им другие истины, другая сила, другая глубина, а он их уже направил туда, к Иракскому, да, Магомеду Иракскому. Вот. И они тоже попытались сказать, ну, как говорят, вот он говорит, не воюйте. Ну, может, он по-своему был прав, он, может быть, не хотел кровопролития, это же неизбежно было. Вот. А тот сказал, что настоящих предводителей мало, а проповедников много, давай делай, так сказать, как закон велит, как ислам велит, как пророк велит.
А вот это письмо Мухаммаду Аль-Араги, которое вы опубликовали в книге, прокомментируйте содержание письма этого, если помните.
Это письмо у нас было в главе о том, как он разрешил, ну, как бы...
Как его поздравлял, то, что он вступил на путь тариката,
ну, да? Ну, да. Мы-то, я так полагал, что это письмо о том, что он иджазу ему дает. Ну, не, я не уверен, насколько это иджаза, но, по крайней мере, разрешение на проповедь, вот.
А, перевод, который там приводится в книге, там просто поздравление и приветствие, то, что он как бы вступил под опеку, ну, то, что из книги.
Ну, по крайней мере, это, так сказать, факт поддержки, правильно?
Да. А также в книге вы описываете действия Гази Мухаммада не только за пределами горной части Дагестана. Вот, у него были походы и в Дербент, и в Чечню, и в Ингушетию, и в Владикавказ. Да. Как это все происходило? Какие были предпосылки для этих походов?
Ну, предпосылки были, во-первых, он письма получал это всюду, чтобы он пришел, так сказать.
Его просили,
ну,
прийти,
да,
на помощь.
Ну да, и что они готовы встать на его сторону. Вот. Во-вторых, иногда... Вот эта тактика малых походов, которую он придумал, и которой потом очень Шамиль хорошо пользовался. И Хаджи Мурад тоже, кстати, пользовался. Ну, он не просто тактика, Хаджи Мурад, так сказать, сам такой человек был, он умел это мгновенно. А когда вот он на Кизляр, так сказать, сделал нападение, да, так сказать, вот, они взяли Кизляр, там, когда там войска туда бросили, они через некоторое время оказались в Дербенте. Еще Бестужев-Марлинский, который там был, он описывал...
При осаде он находился в Дербенте, да?
Да, да, он как раз участвовал в отражении этого на нападения. Там целая история была. И потом войска, значит, бросались туда. Он в это время уходил уже дальше, так сказать. Вот. И вот, например, в Владикавказ. Да. Ну, там ядро попало в лошадь, по-моему, да, если сейчас правильно помню. И он почти при смерти был. Вот тогда ему этот сон явился, что два бревна плыли, так сказать, можжевельник, по-моему. И он потом, когда в себя пришел, сказал, что Шамиль будет после меня и сделает для народа, для ислама намного больше, чем я. Ну, он тогда выжил и приехали. А когда они вернулись туда, вот он раненого привезли туда, в Гимры, через некоторое время уже подошли царские войска там.
Шахам Агадж, это один из знамен Гази Мухаммада. От государственности, как строилось имамом Гази Мухаммадом? Институты власти, законотворческие институты?
Ну, как известно, и Гази Магомед, и потом Шамиль брали пример вот с еще Абу Муслима.
Шейх Абу Муслим.
Да, потому что тот пришел, потому что в халифате уже были законы, там, налоговая система, там, такие вещи. Он прекрасно знал, он потихоньку начинал там внедрять. Что-то подходило, что-то не подходило, но это все формировалось. А у Гази Магомеда, конечно, когда первые успехи пошли, количество сторонников стало много, и когда многие аулы приняли его сторону, это же целый анклав получался уже, причем в разных местах, для этого тоже нужно было какое-то единообразие для управления, да, для регулярной армии, ну, которая создавалась тогда, еще не было ее, но она уже создавалась. Для обеспечения, вот, так сказать, вот, для сирот, неимущих и так далее. То есть те, которые входили в имамат, которые вот, уже начало, которого, фундамент которого заложил Гази Магомед, как в любом государстве требуются определенные административные какие-то, значит, механизмы. И он потихоньку их начинал закладывать там. обучение, там, лечение, какие налоги, не налоги, так сказать, как вот делить военную добычу, да, вот, там, ну, как по шариату делится. Вот, закон, кто будет управлять, как наибов назначать, какие права у наибов, как ходить по ходу, кто собирает. Ну, в общем, много, понимаете. А когда ты один, это одно дело, а когда за тобой тысячи, уже нужен какой-то порядок, низам.
А вот знамен у имама Гази Мухаммада было несколько, как вы говорите в книге. А где сейчас эти знамена в музеях хранятся, где их можно найти?
Ну, я думаю, что это, может быть, одно из знамен попало на другую сторону, к царским войскам, еще под Дербентом. Вот, там Бессурт-Марлинский об этом даже пишет. И если помните, Халилбек Мусаев, художник, когда учился в Тифлисе, потому что там же была резиденция, так сказать, наместника и так далее, он там в музее нашел очень много дагестанских знамен. И он их сделал наброски, вот в моем романе, вы их, наверное, видели, там есть эти наброски, и описание, он же арабский хорошо знал, вот, и описание этих знамен, полные он дал там. И потом, когда он создавал большое полотно, знамена горцев, так сказать, там как раз эти знамена, там и подписи эти, где, чего, какое знамя там. Вот, там, кстати, на той картине Халилбека, где вот город, ну, джигиты стоят, там, да, всадники с количеством огромным знамен, там не только знамена Кавказской войны, там и вот уже и Кавказского Эмирата, или как там потом называлось, ну, в 20-х годах после революции и вот в эти годы, которые были. Вот. Эти знамена как попадали? Я думаю, это, скорее всего, повторило, я не уверен, но, скорее всего, повторило судьбу многих других реликвий, которые есть у нас. Это все оказывалось сначала в Тбилиси, музей, храм воинской славы там назывался, вот где Ахульго-панорама была в свое время так сказать, выставлена. Вот, и она там хранилась. Потом вот в 20-30-х годах, когда была гражданская война, потом, когда началась эта Отечественная война, каждый этот период принесли какие-то изменения. Эвакуировали коллекцию, потом возвращали, часть оставалась, часть попала в Дагестан. Вот, и, в общем, по-разному все это происходило. Очень много осталось или в Тифлисе, сейчас этого музея нет, его тоже фонды раздали.
И по разным музеям раздали, да?
Ну, не только по музеям. Самое обидное другое, что часть вот этой коллекции, знамена, оружие, там, доспехи, да, все эти вещи, попали не только в музеи какие-то грузинские. Вот то, что у них осталось после того, как что попало в Дагестан, там, в Пятигорск, там, в Ставрополь, там, ну, тоже есть кое-что. Оно попало на киностудии. Использовалось просто как реквизит.
Настоящие оригиналы?
Ну да, оригиналы. Просто раздали по студиям. И все, музей закрыли, воинская слава. Он же как бы царский музей был.
Да? Это в советский период уже, да?
Ну нет, это вот как раз после разрыва отношений. Там, да. Вот, ну не то, что разрыва, а после конфликта, вот этот, который был в 2008 году, по-моему. Да?
До 2008 до этого года все эти реликвии были там, в музеях
были? Реликвии были в музеях, да, но так как они уже были, Грузия уже была с 90-е годы самостоятельное государство, не входило в СНГ или там СССР, я боюсь перепутать, но в СССР точно не входило, они тогда уже распорядились этими вещами, и то, что оставалось в разных их музеях, раздали или попали на киностудию. Но я слышал, что многие вещи люди просто купили частным образом. Вот. И где они, их судьба уже неизвестна.
А после смерти имам Гази Мухаммад был похоронен не в Гимрах, кстати, многие не знают об этом, а был похоронен здесь, рядом с Махачкалой, в Тарках.
Да, это так получилось, потому что подсказали царским властям, что если вы здесь его похороните, тут зиарат будет, паломничество будет, и вот опять все начнется. Они его тайно вывезли, привезли, у них вот крепость была бурная, вот где, над Тарками.
Сейчас это какой район получается?
Это прямо над Тарками. Вот Тарки, вот эта плата, да? Где начинается, там была крепость Бурная. Если помните, я когда был маленьким, мы еще на экскурсию туда ходили. Там еще бойницы остались. Они не над плато возвышаются, а как бы вот в самом плато находятся. Вот там эта крепость Бурная была, которую, кстати, Гази Магомед штурмовал в свое время. И там был огромный взрыв, так, вот, когда порох попал в пороховый погреб. Огонь попал. Они его похоронили тайно, вот, засыпали все, чтобы видно не было, чтобы никто не знал, где это, что
А вот этот надгробный камень, когда был тогда поставлен? Если там,
ну, значит, они его похоронили, стерты. И вроде бы было неизвестно, где и чего, так сказать, следов не было. Потом, уже когда Шамиль был в силе, да, 40-е, 50-е годы, уже да, к нему пришел таркинец, который видел все это дело и знал. Он там пометил это место, потому что в горах же как? Пометишь место и думаешь, что всегда его найдешь. А потом ходишь там и никак не можешь найти. Вроде бы оно здесь было, но... Вот, он это дело заметил, сказал ему, что такое дело, и они послали людей, целую небольшую экспедицию, тайно открыли могилу, достали тело Гази Магомеда и тайно вывезли. За ними тоже и погоня была, ее сбили с толку, но, наконец, привезли в Гимры, и там, значит, упокоили его, так там похоронили. А потом, значит, кто-то из таркинцев, вот там написано даже имя этого человека.
Кто сейчас... установил камень, да?
Да, я даже точно не помню. Вот он установил камень на месте первой могилы имама Казима. Вот если вы посмотрите в этой книге, в энциклопедии, есть изображение первой могилы Гази Магомеда в Гимрах. Это тоже было таким небольшим открытием, потому что тогда там и навес был, еще что-то, если вы обратите внимание. Потом это изменилось. А что интересно, рядом с этой могилой, в Тарках, это все часть такого комплекса зиаратов в честь... в память о Гази Магомеде, который, по-моему, братья Карачаевы делали.
Это сейчас, видимо, реконструируется, да, как-то так?
Ну, там ничего не было, кроме этой могилы. Они вот это все построили, и там с куполом такой мечеть, там вот это вот все делалось. Может быть, уже готово, я просто давно там не был.
Шафи Магомедович, вам спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо большое. И я должен сказать, что я, еще раз хочу сказать, что я не историк, я не ученый, я не теолог. Я как могу, делаю для Дагестана то, что могу. Если я в чем-то ошибаюсь, прошу меня простить. А если вы будете читать книги и найдете что-то для себя интересное, важное, нужное, светлое, я буду только рад. Спасибо.
Спасибо, что нашли время, пришли к нам. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.